Глава шестая. Горбун. Часов в 9 утра Поленька оделась, завязала в узелок часы и ложки и вышла из дому. Миновав многонаселенных улиц и переулков, она пришла в переулок совершенно пустой, не мощеный и не застроенный. По сторонам его тянулись ветхие бесконечные заборы, то вогнутые, то выдававшиеся вперед. Посредине стояли грязные пруды. Поленька прошла уже половину переулка, но не видала еще ни одного дома. Ни людей, ни животных также не попадалось. Только вороны и галки, тяжело взмахивая крыльями, перемещались с грязных луж на забор, причем Поленька каждый раз вздрагивала. Наконец, однообразие забора нарушилось. Показался деревянный дом с закрытыми ставнями, которые походили на заплаты. Черепичная крыша давила гнилое здание, бесконечно длинное. Ворот не было. Заметив в заборе небольшую калитку, Поленька дернула за веревку, торчавшую из скобки. На дворе послышались звуки цепей, лай собак, отозвавшийся по всему пустынному переулку. Но никто не являлся. Поленька снова дернула за веревку. Опять лай и звон, и только. Поленька покраснела и нетерпеливо ударила маленькой своей ручкой в калитку. «Кого тебе надо?» Раздался хриплый голос. «Откуда?» Поленька не могла решить. Казалось, он выходил из-под земли. В сильном испуге Поленька вскрикнула и, бледная как смерть, прислонилась к забору. Подземный вопрос повторился. Она посмотрела с беспокойством по направлению хриплого голоса и увидала в отдушине, которая приходилась в уровень с землей, рыжую голову и улыбающееся лицо, все в коричневых веснушках, с огромным ртом и оскаленными зубами. Оно страшно щурило свои красные слезливые глаза, пораженные светом. «Здесь живет Борис Антонович?» — ласково спросила Поленька. Но рыжая голова вдруг исчезла. «Здесь!» — отвечал другой голос, пискливый и протяжный. Удивленная Поленька осмотрелась и нерешительно повторила. «Здесь?»
«Здесь.
Можно его видеть?»
«Не знаю», — пробасил третий голос, не похожий ни на первый, ни на второй. Поленька совершенно растерялась.
«Кто-нибудь», — сказала она строго. «Отворите калитку, не то я уйду, мне некогда».
«Сейчас, сейчас!» — раздался старушечий голос с удушливым кашлем.
«Мне все равно», — возразила смущенная Поленька. «Кто-нибудь, только скажите, можно ли видеть Бориса Антоновича?»
Ответа нет.
Поленька нагнулась взглянуть в отдушину, но отдушина уже заложена. Потеряв надежду добиться толку, Поленька решилась вернуться домой, как вдруг к собачьему лаю присоединились дикие крики.
«Отрежка! Пес! Эй, буйвол! В норы!» Человеческий голос обрадовал Поленьку. Цепи загремели, глухой лай сменился пронзительным визгом, потом все смолкло, и калитка будто сама собой растворилась.
Поленька вошла на большой двор, обнесенный со всех сторон крепким забором с острыми железными зубцами. Все еще не видя никого, кроме собак, высунувших оскаленные морды из своих будок, Поленька долго осматривалась и, наконец, заглянула в калитку. Она увидела притаившегося мальчишку лет 13, низенького, но весьма плотного, в ситцевой,
женской кацавейки. Нечесанные рыжие волосы совершенно закрывали его лоб, отчего широкое лицо мальчишки казалось еще шире и безобразнее. Он самодовольно улыбался. «Дома? Можно видеть?» Мальчишка грязным пальцем указал на крыльцо. «Туда надо идти?» — спросила Поленька. Он кивнул головой и стал запирать калитку. Поленьке сделалось страшно. Она вошла на крыльцо и опять спросила. «Так я могу видеть Бориса Антоновича?» Мальчишка подошел к крыльцу, сильно хромая. «Ты хромаешь?» Он жалобно посмотрел на нее и показал, что не может говорить. «Кто же со мной говорил?» — спросила удивленная Поленька. Мальчишка замотал головой, отворил дверь и пошел вперед, маня за собою Поленьку. Они вошли в небольшую прихожую. Мальчишка тщательно вытер об половик свои босые ноги и указал ей на дверь. Но Поленька сначала с участием посмотрела на него и дала ему пятак. Обрадованный неожиданным подарком, мальчишка весь вспыхнул, начал ласково кивать головой и все указывал на дверь. Отворив ее и переступив порог, Поленька очутилась в комнате длинной и низенькой, которая, несмотря на множество мебели, поражала пустотой. Огромные вазы, окутанные полотном, не гармонировали с маленькими соломенными стульями, плотно стоявшими по стенам непрерывными рядами. Большое зеркало с вычурной рамой, не уставившееся в длину, висело поперек. Низенькая мрачная комната, пустой двор, глухой переулок, немой оборванный мальчик — все вместе навело на Поленьку страх. «Что, если у меня отнимут вещи?» — подумала она. «Кто услышит мои крики в этом пустом доме?» И она прижала к сердцу свое сокровище и в страхе ждала нападения. Вдруг кто-то кашлянул так близко, что можно было подозревать в комнате присутствие другого лица. Поленька еще сильнее испугалась, ноги у ней задрожали, она в изнеможении села. Послышались тихие шаги, и скоро отворилась маленькая дверь, незамеченная Поленькой. Борис Антонович будто вырос перед Поленькой из-под полу. Он был одет очень чисто, даже несколько изысканно. При дневном свете в лице его резко обозначалось множество мелких морщин. Глаза, опушенные густыми ресницами, так же ярко блестели, как вчера вечером, когда Поленька увидела его в первый раз. Поленька так обрадовалась появлению знакомого человека, что даже не заметила удивленного взгляда, брошенного на нее горбуном. Они раскланялись очень вежливо. «Извините меня», — начала она. «Что вам угодно?» — перебил он сухо. Поленька смутилась. Заметив ее смущение, он повторил мягче. «Что вам угодно?» «Я принесла вещи под залог», — отвечала ободренная Поленька. Он слегка улыбнулся и посмотрел искоса на узелок, который держала Поленька. «Какие вещи?» «Ложки и часы», — твердо отвечала Поленька. Она начала развязывать узелок, но так торопливо и неосторожно, что все ее сокровище со звоном полетело на пол. «Ах, что вы наделали!» — воскликнул Борис Антонович. Он поднял часы, приложил к уху и радостно сказал: «Идут». Потом обратился к Поленьке. «Ах, как вы испугались!» — сказал он, любуясь бледным и прекрасным лицом девушки. «Хе-хе-хе!» Посмеявшись тихо и звонко, он круто спросил: «Ну-с, так вы желаете денег взаймы?» «Да», — отвечала Поленька и нагнулась подбирать ложки. «Не могу», — решительно отвечал Борис Антонович, тоже нагибаясь, причем Поленька заметила горб между его плечами. Отказ так поразил бедную девушку, что она лишилась голоса и удивленными глазами смотрела на согнувшегося горбуна, который, подбирая ложки, слегка кряхтел. Она быстро поднялась с колен, не заботясь больше о своих ложках, на которых за минуту основывала так много надежд. Горбун тоже поднялся и долго не спускал глаз с изумленного и печального личика девушки, который все еще казалось невероятным, чтоб вещи, столь дорогие для нее, не имели цены в глазах других. Наконец, чтоб смягчить свой отказ, он сказал: «Я даю только по знакомству или по дружбе». «Я слышала», — робко начала Поленька. «От кого вы слышали?» — перебил горбун, раскрыв шире свои большие глаза. «Что вы даете деньги?» — продолжала Поленька. «Мало ли что вы слышали». «Точно. Даю деньги, но только тем, кого знаю. И кто вам сказал, что я беру в залог вещи?» «Надежда Сергеевна Кирпичева». Лицо горбуна немного передернулось. Взглянув из-под лобья на Поленьку, он проговорил протяжно: «Хм, так вы ее знаете? А супруга изволите также знать?» «Да, так же-с», — с улыбкой отвечала Поленька. «Позвольте узнать, с кем имею честь говорить?» — вежливо спросил горбун, немного нагнувшись. Поленька снова увидела горб. «С Климовой», — весело отвечала Поленька. «Имя и отчество — Пелагея Ивановна. Вы замужем?» И горбун насторожил уши. «Нет», — беззаботно отвечала Поленька. Горбун пристально посмотрел на нее, будто желая удостовериться, правду ли она говорит. «С папенькой или с маменькой изволите жить?» «Нет». «Так, может быть, — перебил горбун, — с тетенькой?» «У меня нет никого родных», — грустно отвечала девушка. «С кем же изволите жить? Молодой девушке надо...» «Я живу одна, на своей квартире, и трудами достаю себе хлеб», — быстро возразила Поленька, опасаясь, чтоб он не сделал о ней невыгодного заключения. «Так вы сирота круглая, можно сказать?» «Да», — со вздохом отвечала Поленька. «Далеко изволите жить?» «Нет, близко, то есть довольно далеко». Во время разговора горбун так проницательно смотрел на Поленьку, что она начинала уже чувствовать невольную неловкость. И очень обрадовалась, когда горбун наконец спросил: «А сколько вы желаете? Я, знаете, обеднел немного в последнее время». «Мне нужно 250 рублей», — отвечала Поленька краснее. «Не могу такой суммы», — возразил горбун, но, увидев слезы, блеснувшие в глазах девушки, прибавил, не сводя с нее глаз: «Вещиц-то маловато. У меня ничего больше нет. Я все принесла», — отчаянным голосом отвечала Поленька. «Нет ли еще чего? Колечко?» С тихой усмешкой спросил горбун и, лукаво прищурив глаза, посмотрел на тоненький пальчик девушки, украшенный колечком с небольшим опалом. Она быстро схватилась за свое колечко, будто испугавшись, чтоб у ней его не отняли, и долго и печально смотрела на него. Слезы блеснули в ее черных, продолговатых глазах. Горбун жадно наблюдал лицо девушки, беспрестанно менявшееся. Вдруг оно приняло выражение твердой решимости. Поспешно сняв шляпку, Поленька с удивительным проворством выдернула из ушей небольшие серьги, кинула их к ложкам и стала снимать кольцо, но так медленно, что, казалось, у ней не доставало сил. Наконец, кольцо было снято. Поленька поднесла его к губам, но, увидав язвительную улыбку горбуна, следившего за каждым ее движением, быстро переменила намерение. Не поцеловав дорогого колечка, она присоединила его к прочим вещам. «Теперь я все отдала», — проговорила взволнованная девушка нетвердым голосом и закрыла лицо руками. Горбун не обращал внимания на приращение вещей. Он жадно смотрел на Поленьку, на ее черную роскошную косу, тяготившую, казалось, маленькую головку, на чудную шейку, которой белизну разительней оттеняли крошечные уши, сильно раскрасневшиеся и сквозившие. Лицо горбуна вдруг просияло веселостью и добротой. «Я вам дам денег», — сказал он ласково. Как быстро приняла руки Поленька, и какая чудная радостная улыбка осветила ее раскрасневшееся личико и глаза, еще полные слез. «Только скажите мне, — продолжал горбун, — на что вам деньги? Вы молоды. Может быть, на прихоти, на тряпки, а? О, нет, мне нужны деньги не на пустяки. Эх-хе-хе, все так говорят, когда деньги нужны. Извините, но я вам сейчас расскажу, какую со мной штуку сыграли. Вот так же раз приходит одна дама или девица, бог ее знает, ну-с, и просит денег под залог вещей. Вещи такие дрянные, да жаль стало. Плачет, говорит, нужда. Хорошо, я и дал. Срок проходит, жду, жду. Нет, не идет моя должница. Раз встречаюсь с ней на улице и говорю: возьмите же ваши вещи, пора деньги отдать. А она смеется. Вольно же вам, говорит, брать вещи, которые вдвое дешевле стоят. Вот как впросак попался. Заливаясь своим тоненьким и звонким смехом, горбун щурился и пристально смотрел на Поленьку. Щеки девушки вспыхнули, и все лицо приняло напряженное выражение. В глазах сверкнуло негодование. «Я знаю», — поспешил прибавить горбун, — «что вы так не поступите, но вы молоды, сирота, без родителей. Пожалуйста, не думайте обо мне. Я трудами достаю хлеб». «А зачем же вам столько денег?» — перебил горбун. «Я вас спрашиваю, как отец, как брат». В голосе его звучало столько нежности и участия, что Поленька доверчиво сказала: «Я занимаю для своего жениха». Ай-яй-яй! И лицо Бориса Антоновича все скорчилось. Вот так я и думал. Как можно доверять деньги молодым людям? Верно, проигрался? Нет, ему нужно ехать отсюда. Надолго? — спросил горбун и внимательно посмотрел на печальную Поленьку. Не знаю. Может быть, и надолго, — отвечала она с грустью. Вот ведь молодость-то. Право, мне жаль вас, долго ли до беды. Ну, а кто вступится за вас? И братца нет, а? Нет никого, — с досадой отвечала Поленька. Вот я тоже знала одну девицу-сироту. Жених присватался, хорошо. Вот и собрался он к своим родным просить позволения жениться. А она молода была. Сдуру денег ему и вещей надавала. Ну-с, уехал он. Она ждет. Ни слуху, ни духу. Жених сгиб да пропал. Бедная девушка похудела. Партии хорошие были, всем отказывала. Знаете, все верила его клятвам. Хе-хе. Через год или больше, бог их знает, они встретились на улице. Она к нему на шею и с радости плачет. Что вам угодно? Кто вы такие? Как? Ты меня не узнал? Спрашивает она своего жениха. Я вас не знаю. Я твоя невеста. Я давно женат на другой. Хе-хе-хе. Тихим смехом окончил Горбун свой рассказ, который, впрочем, не произвел на Поленьку особенного впечатления. Твердо уверенная в каютине, она весело сказала: «Ну, он не станет меня обманывать, напишет, если полюбит другую». «Да, вот вы так рассуждаете. Ну, хорошо. Он вас так любит, что сам не женится. Ну, так его силою женит. Хе-хе, человек молодой. Как раз встретит товарищей, погуляют, оберут, да и подведут, что на другое утро просыпается, а жена сбоку. Какая-нибудь сестрица приятеля». В лице Поленьки выразился испуг. Она вспомнила ветреный характер своего жениха, его слабость кутить и дружиться со всеми, и предсказания Горбуна смутили ее. А Горбун смеялся громче обыкновенного, будто радуясь, что испугал девушку. «Ну-с», — сказал он, потирая руки, — «из уважения к Надежде Сергеевне я готов вам дать ту сумму, которую вы желаете. Вот, изволите видеть, ваши вещи я беру в 150 рублях, а в остальных прошу покорно, так знаете, на память напишите, что, дескать, взяли у такого-то взаймы 100 рублей ассигнациями». Горбун подошел к столу и приготовил все нужное для письма. Когда Поленька проворно написала, что он продиктовал ей, Горбун сказал: «Теперь извольте имя и фамилию подписать». Когда и фамилия была подписана, Горбун медленно сложил и спрятал расписку в карман, тихо посмеиваясь. Поленька спокойно стояла перед ним, а он, заложив руки назад, насмешливо смотрел ей в лицо. Наконец его насмешливый и пронзительный взгляд смутил ее. «Ну-с», — сказал он тогда, — «вы изволили дать мне расписку?» «Да», — отвечала Поленька, не понимая, что он хочет сказать своим вопросом. «А деньги получили?» «Хе-хе». «Нет». «Вот молодость», — воскликнул Горбун, недовольный добродушием девушки. «Денег не получили», — прибавил он резко, — «а расписку мне отдали». «Ну как я вам не отдам теперь денег, а?» И лицо его приняло такое решительное выражение, что Поленька побледнела. «Как можно?» — возразила она с испугом. «Как можно? Вот я вам покажу, как можно». Он гордо поднял голову и грубо проговорил: «Я не могу, сударыня, дать вам взаймы. Извольте прежде заплатить по старой расписке. Хе-хе-хе». Заключив свою грозную речь тихим и гармоническим смехом, Горбун придал своему лицу такое добродушное выражение, что Поленька тоже весело улыбнулась. «Вот видите, какая вы ветреная, Пелагея Ивановна», — заметил Горбун с особенным ударением на ее имени. «Извольте подождать, я сейчас принесу деньги. Погодите, сейчас». Он ушел с озабоченным видом. Поленька, утомленная разнородными ощущениями, села и, нетерпеливо ожидая его возвращения, печально смотрела на красную полоску, будто на память, оставленную колечком на ее пальце. «Вот и я», — произнес Горбун, остановясь перед ней и подавая деньги. Поленька протянула к ним руку, но Горбун сказал: «Позвольте, где расписка?» «У вас в кармане», — шутливо отвечала Поленька.
«Хе-хе, ну так извольте взять ее».
Он подал ей расписку и продолжал. «Теперь протяните вашу ручку. Вот так, хорошо. Вот деньги, а вот расписка». Они обменялись.
«Вот так нужно обходиться с деньгами», — заключил Горбун.
Поленька поблагодарила его и хотела спрятать деньги.
Горбун остановил ее.
«Позвольте. Так вы получили деньги?»
«Получила».
«Сполна?»
«Сполна».
И она остановилась в недоумении.
«Как же вы, не считая, взяли?»
«Хе-хе». Пересчитав деньги, Поленька смутилась. 25 рублей не доставала.
«Хе-хе-хе, не достает?»
«Да, 25 рублей.
То-то вы, молодой народ. Ну, хорошо, что на меня напали, а то...»
И Горбун, не окончив своей мысли, подал девушке 25-рублевую бумажку.
«Благодарю вас», — сказала Поленька и надела шляпку.
«Прошу и в другой раз не забывать меня. Рад душевно служить всем, кто придет от имени такой почтенной дамы, как супруга Василия Матвеевича».
Поленька раскланялась и вышла. Горбун провожал ее глазами. Только что Поленька спустилась с крыльца, как 4 огромные собаки яростно кинулись к ней, гремя цепями, которые были так длинны, что собаки бегали по всему двору. Поленька с пугливым криком воротилась. Горбун стоял в прихожей, заложив руки за спину. Он встретил ее своим тихим смехом.
«А ваши собаки?» — задыхаясь, сказала она.
«Хе-хе-хе, они не кусаются».
«Нет, я их боюсь».
И Поленька умоляющими глазами смотрела на Горбуна. Лицо его съежилось, и он сказал сладким голосом. «Сейчас не беспокойтесь. Извольте теперь идти», — продолжал он, дернув за снурок колокольчика. «Желаю вам веселой дороги и прошу вас засвидетельствовать мое почтение Надежде Сергеевне и ее супругу».
«Хорошо-с, прощайте».
«Прощайте», — кричал ей вслед Горбун.
На крыльце Поленька встретила рыжего мальчишку. Она дружески кивнула ему головой. Он протянул руку и, к великому ее удивлению, жалобно сказал:
«Да еще. Я сиротка. Богу буду за тебя молиться».
«Так ты говоришь?» — спросила изумленная Поленька. Мальчишка улыбнулся и снова жалобно затянул: «Дай хоть грошек.
У меня нет больше».
Мальчишка проворно побежал отворить калитку, и Поленька подивилась, как искусно час тому назад он притворялся хромым.
«Прощай»,
— сказала она, остановясь в калитке и погрозив ему пальцем. Мальчишка глупо усмехнулся и дерзко сказал: «Смотри же, принеси в другой раз, не то».
«Что же ты сделаешь?»
— перебила его угрозу Поленька.
«Не впущу».
«Как же ты смеешь?»
«А так.
Я скажу Борису Антоновичу».
«Да я тебя не пущу.
Как же ты скажешь?»
«Я его знаю. Увижусь в другом доме и скажу».
Они разговаривали таким тоном, как будто дразнили друг друга. При последних словах Поленьки мальчишка задумался, потом выразительно произнес:
«Ну так...»
Но, не окончив фразы, неожиданно толкнул Поленьку в спину и с диким хохотом захлопнул за ней калитку. Поленька хотела закричать, но осмотрелась. Пустота страшная была кругом. И в невольном испуге Поленька почти бегом пустилась домой.